Аудиокнигу Нэнси МакУильямс «Психоаналитическая диагностика» представляет группа ВКонтакте «Ваш онлайн-психолог». Помощь в решении личных и межличностных психологических проблем. Нэнси МакУильямс. Психоаналитическая диагностика. Часть 2, глава 14. Истерические или театральные личности. Психоанализ начал свою историю с попытки понять истерию и постоянно возвращался к этой проблеме каждое десятилетие, начиная с 1880 года, когда Фрейд впервые взялся за ее решение. Вдохновленный работой французских психиатров Шарко, Жане, Бернгейма, которые исследовали истерические аффекты при помощи гипноза, Фрейд впервые начал задумываться над вопросами, которые придали психоаналитической теории ее уникальную форму. А именно, как можно знать и не знать одновременно? Чем объясняется забвение важного личного опыта? Действительно ли тело выражает то, что мозг не может воспринять? Что могло бы объяснить такие исключительные симптомы, как полные эпилептиформные припадки у человека, не страдающего эпилепсией? Или слепоту у людей без физических нарушений органов зрения? Или паралич, когда с нервами все в порядке? В те времена женщин, которые болели истерией, выгоняли из медицинских кабинетов и обзывали их теми словами, которые в 19 веке были эквивалентны теперешней «старой кляче». Каковыми бы ни были ошибки Фрейда относительно женской психологии или сексуальных травм, к его чести можно заметить, что он серьезно относился к этим женщинам и отдавал им дань уважения. Фрейд полагал, что, понимая их специфические страдания, он приблизился бы к постижению процессов, действующих в психике как эмоционально здоровых, так и эмоционально больных людей. Настоящая глава посвящена не тем драматическим нарушениям, которые описываются под рубрикой истерии – конверсия, амнезия, внезапные необъяснимые приступы тревоги и многие другие угнетающие феномены, но тому типу личностной структуры, который, согласно наблюдениям, сопровождает данные состояния. Истерический или в соответствии с более поздними изданиями DSM театральный характер встречается у людей без частых или бросающихся в глаза истерических симптомов. Как и в случае с обсессивно-компульсивными людьми, не страдающими обсессиями и компульсиями, но функционирующими на основе тех же принципов, которые их вызывают, среди нас находится много и таких, кто никогда не имел истерических срывов, но чей субъективный опыт окрашен динамикой и защитами, их порождающими. Хотя данный тип личности чаще наблюдаются у женщин, не являются исключением истерически организованные мужчины. Фактически Фрейд считал самого себя, и не без определенных на то оснований, в некоторой степени истерической личностью. Одной из его ранних публикаций была работа, посвященная истерии у мужчин. Аналитически ориентированные терапевты склонны рассматривать людей с истерической организацией личности как относящихся к невротическому диапазону, поскольку защиты, определяющие их личный опыт, считаются более зрелыми. Но существуют также истерические люди пограничного и психотического уровня. Некоторое время назад Элизабет Зецель отметила огромную дистанцию между относительно здоровыми и более глубоко нарушенными индивидами этой группы. Феномен истерического психоза был известен с давности и в различных культурах. Отсутствие в DSM этого хорошо исследованного диагноза бесспорно обеднило наш подход к оцениванию и способствовало гипердиагностике шизофрении в случаях, когда следовало бы констатировать истероидный процесс, связанный с травмой. Люди с истерической структурой личности характеризуются высоким уровнем тревоги, напряженности и реактивности, особенно в межличностном плане. Это сердечные, энергичные и интуитивно человечные люди, склонные попадать в ситуации, связанные с личными драмами и риском. Иногда они могут настолько пристраститься к волнениям, что переходят от одного кризиса к другому. Из-за высокого уровня тревоги и конфликтов, от которых они страдают, их эмоциональность может казаться окружающим поверхностной, искусственной и преувеличенной. Их чувства меняются очень резко, истерическая неустойчивость аффектов. Возможно, Сара Бернар обладала многими истерическими чертами. Литературная героиня Скарлетт О'Хара имела ряд качеств, которые современные диагносты расценили бы как театральные. Людям с истерической структурой характера нравятся бросающиеся в глаза профессии. Профессии актера, танцора, проповедника, политика, либо учителя. Драйвы, аффекты и темперамент при истерии. Многие исследователи считают, что истерически организованные люди по темпераменту являются напряженными, гиперчувствительными и социофилическими личностями. Ребенок, который брыкается и пронзительно кричит, когда он фрустрирован, но вопит с ликованием, если им занимаются, вполне может иметь конституциональную предрасположенность к истерии. Фрейд утверждал, что чрезвычайно сильный аппетит может являться чертой человека, который станет истерическим. Эти люди жаждут орального удовлетворения, любви, внимания и эротической близости. Они требуют стимуляции, но их подавляет слишком большое ее количество, и в результате они переживают мучительный дистресс. Иногда высказывались предположения, что истерические люди в силу своей конституции больше зависят от функционирования правого полушария мозга. Противоположность склонам к обсессиям индивидуумам, которым предположительно свойственно доминирование левого полушария. Одним из оснований для подобных размышлений является тщательная и плодотворная работа Шапиро об истерическом когнитивном стиле, некоторые черты которого могут быть врожденными. Истерически организованные люди разительно отличаются от обсессивных качеством своих мыслительных операций, в частности, им свойственна импрессионистичность, глобальность и образность. Некоторые высокообразованные люди с истерической организацией личности являются необыкновенно креативными. Благодаря объединению данных аффективной и чувственной апперцепции с более линейными логическими подходами к познанию, они порождают прекрасные образцы интеграции интеллектуального и художественного способа восприятия. Фрейд и многие последующие аналитики выдвинули предположение о двойной фиксации при истерии на оральных и эдипальных проблемах. В упрощенном виде это можно сформулировать следующим образом. Очень чувствительная и голодная маленькая девочка нуждается в особенно отзывчивой материнской заботе. Она разочаровывается в своей матери, которой не удается сделать так, чтобы девочка почувствовала себя адекватно защищенной, сытой и ценимой. По мере приближения к эдиповой фазе она достигает отделения от матери посредством ее обесценивания и обращает свою интенсивную любовь на отца, как на наиболее привлекательный объект, в особенности потому, что ее неудовлетворенные оральные потребности объединяются с более поздними генитальными интересами и заметно усиливают эдипальную динамику. Но как девочка может достичь нормального разрешения эдипового конфликта, идентифицируясь с матерью и одновременно соревнуясь с ней? Она все еще нуждается в матери и в то же время уже обесценила ее. Эта дилемма привязывает ее к эдиповому уровню. В результате подобной фиксации она продолжает видеть мужчин как сильных и восхитительных, а женщин как слабых и незначительных. Поскольку девочка считает силу врожденным мужским атрибутом, она смотрит на мужчин снизу вверх, но также, большей частью бессознательно, ненавидит и завидует им. Она пытается усилить свое ощущение адекватности и самоуважения, привязываясь к мужчинам, в то же время исподволь наказывая их за предполагаемое превосходство. Она использует свою сексуальность как единственную силу, которую, как она считает, имеет ее пол, вместе с идеализацией и женской хитростью, стратегией субъективно слабых, для того, чтобы достичь мужской силы. Поскольку она использует секс скорее как защиту, а не как самовыражение, и боится мужчин и их злоупотребления властью, она с трудом достигает наслаждения от интимной близости с ними и может страдать от физических эквивалентов страха и отвержения. Боли или бесчувствие при сексе, вагинизм и отсутствие оргазма. Склонность Фрейда видеть в зависти к пенису универсальную женскую проблему берет начало из его работы с женщинами с истерической структурой личности. Когда Фрейд обнаружил, что его пациентки в своих снах, фантазиях и симптомах отождествляют власть мужчин с фаллическими образами, он выдвинул предположение, что в ранние годы эти женщины отождествляли беспомощность и свою собственную беспомощность своих матерей с отсутствием пениса. В патриархальной и все усложняющей урбанизированной культуре, где традиционные достоинства женщины имели небольшой престиж, к таким выводам, возможно, с легкостью приходили многие молодые девушки. Фрейд утверждал, цитата, «Комплекс кастрации у девушек начинается с наблюдения гениталий другого пола. Они сразу же замечают разницу и как следует допустить ее значимость. Они считают себя весьма обделенными, часто утверждают, что им также хотелось бы иметь что-нибудь подобное и становятся жертвами зависти к пенису, оставляющие неизгладимые следы в их развитии и формировании характера». Конец цитаты. Защитные и адаптивные процессы при истерии. Люди с истерической структурой личности используют подавление, репрессию, сексуализацию и регрессию. Им свойственно противофобическое отреагирование вовне, обычно связанное с озабоченностью, вымышленной властью и опасностью, исходящими от противоположного пола. Они также используют диссоциативные защиты в широком смысле, о чем я еще расскажу в следующей главе. Фрейд рассматривал репрессию как центральный ментальный процесс при истерии. Феномен амнезии ему был настолько интересен, что это даже привело его к созданию целой теории структуры психики и того, как мы можем забывать вещи, которые на каких-то недостижимых уровнях в то же время знаем. Первые модели репрессии как активной силы, а не случайных провалов памяти, были созданы Фрейдом под впечатлением от его работы с людьми, которые под гипнозом вспоминали и вновь переживали детские травмы, зачастую травмы инцеста, и в результате избавлялись от истерических симптомов. В своих самых ранних терапевтических попытках, сначала с применением гипнотического, а затем негипнотического внушения, Фрейд прикладывал всю свою энергию к преодолению репрессии, приглашая пациентов расслабиться и убеждая их позволить своему сознанию быть открытым для воспоминаний. Он выяснил, когда травматические воспоминания возвращаются со своей первоначальной эмоциональной силой, истерические нарушения исчезают. Подавленные воспоминания и связанные с ними аффекты стали центральным объектом психоаналитического изучения. Высвобождение репрессированного представлялось основной терапевтической задачей. Даже сейчас большинство динамически ориентированных методов направлено на то, чтобы докопаться до забытых воспоминаний и получить понимание реального прошлого. Хотя большинство аналитиков признает, что реконструкция прошлого всегда приблизительна, и эта работа напоминает больше создание заново правдоподобной истории, чем восстановление исторических фактов. Из-за неопределенного, основанного на впечатлениях характера познания многих истерических людей, создание взаимосвязанной и непротиворечивой теории их индивидуальной жизни имеет особый терапевтический эффект. В конце концов, Фрейд убедился, что некоторые из воспоминаний истерических пациентов были фактически фантазиями. Его интерес двинулся с амнезии травм к репрессиям желаний, страхов, а также инфантильных теорий и болезненных аффектов. Он видел в викторианском мифе об асексуальной природе женщин особенную опасность для психологического здоровья и считал, что женщины, воспитанные так, чтобы сдерживать свои эротические побуждения, подвергались риску истерии, поскольку такая сильная биологическая сила могла быть только отклонена, но не подавлена. Фрейд начал рассматривать некоторые расстройства как конверсии импульсов в телесные симптомы. Например, женщина, приученная отвергать сексуальную самостимуляцию, как заслуживающую порицания, может потерять чувствительность и способность двигать рукой, которой бы она пыталась мастурбировать. Это явление, известное под названием перчаточный паралич или перчаточная анестезия, когда поражается только кисть руки, оно не может иметь неврологической природы, поскольку в любом случае паралич кисти охватывает всю руку, было нередким во времена Фрейда и требовало своего объяснения. Именно симптомы, подобные перчаточному параличу, вдохновили Фрейда на рассмотрение истерических заболеваний как явлений, обеспечивающих первичную выгоду в разрешении конфликта между желанием, например, мастурбировать, и запретом против мастурбации, а также вторичную выгоду в форме заботы и интереса со стороны окружающих. Вторичная выгода компенсировала больному потерю сексуального внимания проявлением неэротического внимания к своему телу и его повреждению. С развитием структурной теории данная динамика была переосмыслена как конфликт между ид и суперэго. Фрейд также считал, что такое решение было чрезвычайно неустойчивым, поскольку сексуальная энергия блокировалась, а не находила выражения или сублимирования, и он был склонен интерпретировать любые вспышки сексуального интереса как возвращение подавленного. Репрессия может оказаться очень полезной защитой, но она хрупка и ненадежна, когда применяется против нормальных импульсов, которые продолжают стимулироваться и оказывают давление, требующее разрядки. Оригинальная трактовка Фрейда высокой степени беспокойства, наблюдающейся у истериков, гласила: «Невротики обращают, конвертируют запретную сексуальную энергию в диффузную нервозность». Я останавливаюсь на данной формулировке истерических симптомов, поскольку подобный процесс может быть интерполирован на характерологический уровень. Люди, которые подавляют эротические побуждения и конфликты, кажущиеся опасными или неприемлемыми, обычно чувствуют себя сексуально неудовлетворенными и несколько беспокойными. Их нормальные желания близости и любви усиливаются, как если бы они подпитывались неудовлетворенным сексуальным желанием. Они бывают очень сексуально провоцирующими возвращение подавленного, но при этом не осознают сексуального предложения, кроющегося в их поведении. И действительно, Они зачастую бывают шокированы, когда их действия воспринимаются как приглашение к сексуальному контакту. Более того, если они уступают такому неожиданному предложению, как они иногда и поступают, как для того, чтобы умиротворить пугающий сексуальный объект, так и для того, чтобы смягчить чувство вины за последствия своего поведения. В этом случае они обычно не получают сексуального удовлетворения. В дополнение к этим взаимодействующим процессам репрессии и сексуализации, люди с истерической организацией прибегают к регрессии. Чувствуя незащищенность, опасность отвержения или сталкиваясь с затруднением, которое стимулирует подсознательное чувство вины и страха, они могут стать беспомощными и ребячливыми в попытке защититься от неприятностей, обезоруживая потенциальных обидчиков и людей, чьего отвержения боятся. Подобно всем людям, находящимся в состоянии сильного беспокойства, истерические личности с легкостью поддаются внушению. Если они относительно высокофункциональны, то, прибегая к регрессии, бывают чрезвычайно обаятельными. В пограничном и психотическом диапазонах театральные пациенты могут становиться психически больными, привязчиво зависимыми или превращаться в нытиков. Регрессивный компонент истерического поведения был настолько распространен до недавнего времени в некоторых женских субкультурах, что наигранное онемение, девичьи смешки и излияние чувств по отношению к большим, сильным мужчинам считались нормальным поведением. В XIX веке его эквивалентом стали обмороки. Отреагирование вовне у истерических личностей обычно имеет противофобическую природу. Они стремятся к тому, чего бессознательно боятся. Соблазнение при страхе перед сексом – только один пример. Они также склонны к эксгибиционистской демонстрации своего тела, при том, что сами его стыдятся. Стремятся находиться в центре внимания, в то время как субъективно чувствуют, что хуже других. Бравируют и совершают героические поступки, бессознательно опасаясь агрессии. Провоцируют лицо власти, будучи напуганы их силой. Изображение театрального расстройства личности в DSM-4 в разделе «Приблизительные критерии» подчеркивает актерские аспекты истерического характера, в ущерб другим не менее важным чертам. Хотя противофобические отреагирования, очевидно, являются наиболее заметными из чисто поведенческих черт, связанных с феноменом истерии, и именно они естественным образом привлекают внимание людей, значение такого поведения также является важным для диагноза, а наиболее существенной внутренней характеристикой истерического стиля становится тревога. Поскольку люди с истерической структурой имеют избыток бессознательной тревоги, вины и стыда, и, возможно, также потому, что по темпераменту они напряжены и подвержены перестимуляции, они оказываются легко подавляемы. Переживания, выносимые для людей другого психологического типа, могут оказаться травматическими для истериков. Следовательно, они часто прибегают к механизму диссоциации для уменьшения количества аффективно заряженной информации, с которой они должны одновременно иметь дело. Иллюстрацией тому могут служить явления, которые французские психиатры XIX века назвали «очаровательное безразличие», своего рода странная минимизация тяжести ситуации или симптома, ложные воспоминания, уверенность при воспоминании того, чего не было на самом деле, фантазийная псевдологика, склонность рассказывать вопиющую ложь и при этом, по крайней мере, в процессе рассказа верить в нее, состояние фуг, телесная память о травмирующих событиях, не вспоминаемых сознательно, диссоциированное поведение, неуемность в еде или приступы истерической ярости и так далее. Одна из пациенток, чрезвычайно удачливая в свои 60 лет, очень преуспевающая профессионально женщина, которая посвятила большую часть своей карьеры обучению людей безопасному сексу, во время конференции обнаружила, что отправляется в постель с мужчиной, с которым она не была готова иметь сексуальные отношения. Он хотел этого, и каким-то образом данное обстоятельство воспринималось как последнее слово. Ей не пришло в голову попросить партнера использовать презерватив. Она диссоциировала свою способность говорить «нет» и свое понимание опасности секса без защищающих средств. Источники ее диссоциации включали в себя нарциссического отца и непрестанные послания из детства, приводящие к тому, что нужды других людей всегда оказываются на первом месте. Объектное отношение при истерии. В историях людей с истерическими наклонностями почти всегда находятся события или отношения, которые приписывают не одинаковую силу и ценность мужскому и женскому полу. Обычной истерогенной ситуацией является семья, где маленькая девочка мучительно осознает, что один или оба родителя значительно больше расположены к ее брату, братьям, или если чувствует, что родители хотели, чтобы она была мальчиком. Иногда она права, иногда выстраивает эту ошибочную теорию, исходя из того обстоятельства, что является третьей дочерью в семье. Или же маленькая девочка может заметить, что ее отец и другие члены семьи мужского пола обладают значительно большей властью, чем мать, она сама и ее сестры. Когда этому ребенку оказывается позитивное внимание, оно распространяется только на поверхностные внешние атрибуты, на ее внешний вид, хорошее поведение, инфантильные черты, невинность, сообразительность. Если на братьев обращается отрицательное внимание, их предполагаемые недостатки приравниваются к проявлению женских черт. «Ты бросаешь что-то, как девчонка», или «ты ведешь себя так, как будто ты не мужчина». По мере того, как девочка становится старше и более зрелой физически, она замечает, что отец отстраняется от нее и кажется неудовлетворенным ее развивающейся сексуальностью. Она ощущает себя глубоко отвергаемой по причине своего пола и в то же время чувствует, что женственность обладает странной властью над мужчинами. Очень часто отмечалось, что отцы многих театральных женщин были одновременно личностями, внушающими страх, и соблазнительными. Мужчины могут с легкостью недооценивать то, какими устрашающими они могут казаться маленьким детям женского пола. Мужские тела, лица, голоса у них грубее, чем у маленьких девочек и их матерей. Требуется некоторое время, чтобы к ним привыкнуть. Раздраженный отец кажется исключительно устрашающим и, возможно, особенно для чувствительных детей женского пола. Если у мужчины бывают приступы гнева, грубого критицизма, беспорядочного поведения или особенно инцестного поведения, он может внушать ужас. Любящий и пугающий маленькую девочку отец создает своеобразный конфликт – притяжение-отталкивание. Он является возбуждающим, но внушающим страх объектом. Если кажется, что он доминирует над своей женой, например, в патриархальных семьях, этот эффект увеличивается. Его дочь сделает вывод, что люди ее пола ценятся меньше, особенно если дни восхитительного детства уже прошли, и что к людям одного с ее отцом пола следует подходить осторожно. Мюллер и Анишкевич подчеркивают комбинацию материнской неадекватности и отцовского нарциссизма в этиологии истерической личности. Цитата. Отведена ли матери слабая подчиненная роль, или же она чувствует угрозу со стороны ребенка и реагирует на это соперничеством с ним, основной проблемой остается недостигаемая зрелая взаимность. Подобным образом выражаются ли конфликты адекватности отца в хрупкой псевдомаскулинной внешности, или же напрямую в теплом сексуальном или потакающем поведении с дочерью, он обнаруживает свою незрелость. Несмотря на варианты манифестирующих черт отцов, общие латентные личностные тенденции отражают фаллическую эдиповую ориентацию. Отцы центрированы на себе и стремятся к обладанию, а взаимоотношения рассматривают как продолжение самих себя, нарциссическое расширение. Конец цитаты. Таким образом, формирование истерической структуры личности вносит свой вклад в ощущение проблематичности чьей-либо сексуальной идентичности. Некоторые маленькие мальчики, выросшие при матриархате, где их принадлежность к мужскому полу была опорочена, иногда с презрительным противопоставлением гипотетическим настоящим мужчинам, развиваются в истерическом направлении, несмотря на преимущество, традиционно отдаваемое мужчинам в целом. Например, существует небольшая, но легко идентифицируемая подгруппа гомосексуалистов, которые подходят под критерии театральной личности по DSM-4, в чьих семьях и выявлена такая описываемая динамика. Наиболее часто распространение истерии среди женщин, как мне кажется, объясняется двумя фактами. Первый. Мужчины в целом обладают большей властью в обществе, чем женщины, и ни один ребенок не может этого не заметить. И второй. Мужчины принимают меньшее непосредственное участие в заботе о младенцах, и это делает их более привлекательными, легко подходящими для идеализации другими. Для женщины результатом воспитания, которое преувеличивает наиболее примитивные стереотипы культуры относительно взаимоотношения полов, мужчины сильны, но нарциссичны и опасны, женщины мягкие и радушны, но слабы и беспомощны, является стремление к поиску безопасности и самоуважению посредством привязанности к мужчинам, которых она считает особенно сильными. Женщина может использовать для этого свою сексуальность и затем обнаружить, что не имеет удовлетворительного сексуального ответа на физическую близость с таким человеком. Она может также, поскольку предполагаемая сила ужасает ее, попытаться пробудить более нежные стороны мужчины-партнера и затем бессознательно обесценить его, как недостаточно мужественного, мягкого, женоподобного, слабого. Некоторые истерически организованные люди, как мужчины, так и женщины, таким образом проходят через повторяющиеся круги, замешанные на половой принадлежности, переоценки и разочарования, где сила сексуализируется, но сексуальное удовлетворение любопытным образом отсутствует или является эфемерным. Истерическое собственное «я». Главное ощущение себя при истерии – это чувство маленького, пугливого и дефективного ребенка, преодолевающего трудности так хорошо, как только и можно ожидать в мире, где доминируют сильные и чужие другие. Хотя люди с истерическим складом личности нередко выступают как контролирующие и манипулирующие, их субъективное психологическое состояние совершенно противоположно. Манипулирование, производимое индивидами с истерической структурой, находится в заметном контрасте с маневрированием психопатических людей и, безусловно, вторично по отношению к их основному стремлению к безопасности и принятию. Их управление другими включает попытки достичь островка безопасности посреди пугающего мира, сделать устойчивым чувство самоуважения, овладеть вызывающей беспокойство ситуацией, активно инициируя ее, выразить бессознательную враждебность или некоторую комбинацию этих мотивов. Они обычно не ищут удовольствия в том, чтобы превзойти кого-то. Например, одна из моих пациенток, аспирантка театрального института, молодая женщина, воспитанная в семье с любящим, но переменчивым, вспыльчивым отцом, раз за разом впадала в безрассудное увлечение мужчинами, пользующимися уважением, и прилагала все усилия, чтобы стать любимой ученицей каждого из них. Она подходила ко всем своим преподавателям-мужчинам с искусной лестью, проникнутой благоговением ученицы, и рационализировала эту манеру как соответствующую положению студентки, отданной на милость деспотичных мужчин. Некоторым из преподавателей было трудно игнорировать ее соблазнительность. Когда женщина начинала получать сигналы, что они привлечены ей, то реагировала на это радостным возбуждением, чувствуя себя сильной и оцененной, оживлением от чувства своей привлекательности и желанности, страхом из-за их перехода от увлеченности к сексуальным требованиям и чувством вины от навязывания им своей воли и возбуждения их запретного эротического интереса. Ее манипулятивность была ограничена мужчинами, причем именно мужчинами, имеющими авторитет, и хотя и глубоко вытесненная, она была полна конфликтов. Самоуважение у театральных людей часто зависит от их периодического достижения ощущения того, что они обладают таким же статусом и силой, как люди противоположного пола, или же, подобно гомосексуалистам с истерической структурой, таким же статусом и силой, как мужчины, которых они считают более мужественными. Привязанность к идеализируемому объекту, особенно возможность быть с ним на виду, создает нечто подобное производному самоуважению. «Этот могущественный человек является частью меня». Автобиография рок-музыкантки Памелы Десбаррес иллюстрирует такую психологию. Сексуальные отреагирования могут быть подогреты бессознательными фантазиями, что быть пенетрированной сильным мужчиной значит каким-то образом присвоить его силу. Другим способом достижения самоуважения для людей с истерической организацией личности является спасение других. Они могут проявлять заботу о своем внутреннем испуганном ребенке посредством обращения, оказывая помощь ребенку, которому угрожает опасность. Или овладевают своим страхом перед авторитетами противофобически и начинают изменять или лечить тех, кто сегодня заменяет пугающие, восхищающие объекты детства. Феномен доброй, отзывчивой, любящей женщины, влюбляющейся в хищного, разрушительного мужчину, в надежде спасти его, озадачивает, но знаком многим родителям, учителям и друзьям истерических молодых женщин. В образах сновидений истерических мужчин и женщин нередко можно найти символы, представляющие обладание, соответственно, секретной маткой или пенисом. Истерически организованные женщины склонны рассматривать любую силу, которой они обладают благодаря естественной агрессии, скорее как представляющую их мужскую сторону, чем интегрированную часть своей половой идентичности. Неспособность чувствовать силу в женственности создает для истерически организованных женщин неразрешимую самовозобновляющуюся проблему. Как сказала одна из моих клиенток, «Когда я чувствую себя сильной, я чувствую себя мужчиной, а не сильной женщиной». Представление, что другой пол обладает преимуществом, создает бросающуюся в глаза парадоксальной женщины с истерической структурой личности. Несмотря на бессознательное ощущение того обстоятельства, что сила неотрывна от маскулинности, их селф-репрезентация непоколебимо женская, поскольку они считают, что единственным потенциалом женственности является их сексуальная привлекательность. Эти пациентки могут быть чересчур обеспокоены тем, как они выглядят, и сильнее других людей боятся старения. Трагикомические качества состаревшейся истерической женщины были схвачены в характере Бланш Дюбуа в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желаний». Любого клиента с истерическими наклонностями, мужчину или женщину, нужно поощрять к развитию других областей. кроме внешней привлекательности, в которых можно находить и реализовывать самоуважение. Склонность к тщеславию и соблазнению истерических людей, хотя и составляет нарциссическую защиту, в том смысле, что эти отношения служат для получения и поддержания самоуважения, отличается в смысле поведения от подобного процесса у людей с по сути нарциссической структурой личности. Люди с истерической структурой не являются внутренне индифферентными и пустыми. Они очаровывают людей, так как боятся вторжения, эксплуатации и отвержения. Когда у них нет этих причин для беспокойства, они искренне радушны и приветливы. У более здоровых истерических людей любовные аспекты их личности заметным образом конфликтуют с их защитными и иногда разрушительными наклонностями. Вышеупомянутая студентка мучилась сознанием вины за свое поведение с мужчинами, которых так старалась привлечь, и хотя в большинстве случаев она как женщина была способна диссоциировать эти чувства, она ощущала себя виноватой по отношению к их женам. Поведение истерических людей, направленное на привлечение внимания, имеет бессознательное значение попытки подтверждения того обстоятельства, что их принимают, особенно если ценится их пол в противоположность детскому опыту. Истерически организованные индивидуумы имеют тенденцию в бессознательном чувствовать себя кастрированными. Выставляя на показ свое тело, они могут обращать пассивное ощущение телесной неполноценности в активное чувство силы в области телесности. Таким образом, их эксгибиционизм имеет противодепрессивную направленность. Аналогично можно понять и объяснить ассоциированную с истерией поверхностность чувств. Правда, когда театральные люди выражают свои чувства, они нередко выражают драматизированные, неаутентичные, преувеличенные качества. Это, однако, не означает, что они на самом деле не испытывают эмоций, о которых говорят. Их поверхностность и очевидная наигранность проистекают из чрезвычайной обеспокоенности тем, что случится, если они опрометчиво выразят себя перед тем, кого считают сильным. Так как в свое время их обесценивали и инфантилизировали, они не ждут уважительного внимания к своим чувствам. Эти люди преувеличивают эмоции, чтобы избавиться от тревоги и убедить самих себя и других в своем праве на самовыражение. Одновременно давая понять, что их не следует в действительности принимать всерьез, они сохраняют для себя возможность отречься от своих слов или минимизировать их значение, если вдруг опять окажется, что это еще одно небезопасное место для самовыражения. Восклицание наподобие «Я был так взбешен», сопровождаемое театральным вращением глазами, приглашают интервьюера рассматривать эмоцию как не имеющую места в действительности, либо как тривиальную. Она действительно имеет место, но погружена в конфликт. В конечном итоге, в атмосфере абсолютного уважения, театральный индивид будет способен описать свой гнев и другие чувства прямо, в словах, вызывающих доверие, и дополнить реактивный импрессионистский стиль действенным аналитическим. Перенос и контрперенос с истерическими личностями. Перенос первоначально был обнаружен с пациентами, чьи жалобы относились к сфере истерии, и не случайно он был столь заметен именно с ними. Вся концепция истерии Фрейда вращается вокруг следующего наблюдения. То, что не помнится сознательно, остается активным в области бессознательного, находя выражение в симптомах, отреагированиях вовне и повторных переживаниях ранних сценариев. Настоящее неправильно понимается как содержащее предшествующие опасности и обиды из прошлого, отчасти потому, что истерические люди слишком тревожны, чтобы принять противоречивую информацию. В дополнение к этим факторам, театральные люди сильно ориентированы на объекты и эмоционально выразительны. Они с большей охотой, чем другие типы, обсуждают свое поведение с людьми вообще и с терапевтом в частности. Вероятно, читатель сможет увидеть, как при наличии описанной выше динамики комбинация истерической пациентки и мужчины-терапевта немедленно пробуждает центральный конфликт клиентки. Фрейд поначалу был совершенно обескуражен, что в то время, как он пытался предстать перед истерическими пациентами как доброжелательный врач, те упорно продолжали видеть в нем провоцирующего своим присутствием мужчину, с которым они страдали, боролись и иногда влюблялись. Поскольку истерическая личность – это психологический тип, для которого вопросы, связанные с полом, доминируют в том аспекте, как пациент видит мир, природа первоначального переноса будет меняться в зависимости от пола и пациента, и терапевта. С мужчиной-терапевтом клиенты женщины обычно чувствуют себя возбужденными, испуганными и защитно соблазняющими. С женщиной-терапевтом они часто слегка враждебны и конкурентны. И с обоими чем-то напоминают детей. Пациенты-мужчины также психологически зависимы от выработанного ими взгляда на половые различия, но их перенос будет изменяться в зависимости от того, кто в их внутренней космологии обладает большей властью – материнская или же отцовская фигура. Большинство истерических клиентов склонны к сотрудничеству и ценят интерес терапевта. Истероидных людей пограничного и психотического уровня бывает трудно лечить, так как они отреагируют очень разрушительно и чувствуют сильную угрозу со стороны терапевтических отношений. Однако даже истерические клиенты высокофункционального уровня могут иметь переносы такой интенсивности, что становятся почти неотличимы от психотиков. Сильные переносы изматывают как терапевта, так и пациента, но с ними можно эффективно работать посредством интерпретации. Терапевты, чувствующие себя уверенно в своей роли, найдут в этом, что и сделал Фрейд, не препятствие для лечения, а скорее средство исцеления. Если театральные пациенты слишком испуганы, чтобы допустить такие пылкие реакции в присутствии терапевта, они могут отреагировать вовне с объектами, являющимися его очевидным замещением. Мой супервизор по имени Джеймс начал встречаться с истерической молодой женщиной, отец которой попеременно был травмирующе навязчивым или отвергающим. В течение нескольких первых месяцев лечения она последовательно имела отношения с мужчинами по имени Джим, Джейми и Джей. Иногда перенос у человека с истерическим характером может стать болезненно интенсивным, прежде чем он почувствует достаточное доверие к терапевту, чтобы выносить его. Театральные люди могут убегать, особенно в первые месяцы лечения, иногда рационализируя свой поступок, иногда сознавая, что именно сила их собственного влечения, страха или ненависти и та тревога, которую она вызывает, отпугивает их. Даже при том, что пугающие реакции обычно сосуществуют наряду с теплыми чувствами, они могут причинять слишком сильное беспокойство, чтобы их можно было терпеть. Я работала с несколькими женщинами, которые были настолько взволнованы собственной враждебностью и обесцениванием, которые чувствовали в моем присутствии, что не могли продолжать ходить ко мне. Подобным образом, несколько моих коллег-мужчин были отправлены в отставку их истерическими пациентами, которые были настолько поглощены завоеванием любви терапевта, что не могли получать пользу от терапии. В этих случаях, в особенности если перенос является до некоторой степени эгодистонным, замена терапевта на другого, кто кажется менее похожим на первоначальный перестимулирующий или обесцененный объект, может дать хорошие результаты. Контрперенос с истерическими клиентами может включать в себя как защитное дистанцирование, так и инфантилизацию. Терапевтическая пара, в которой эти возможности создают более всего проблем, это терапевт-мужчина, особенно если он обладает в целом нарциссической личностью, и пациент-женщина. Как я уже указывал ранее, бывает трудно внимательно выслушивать то, что кажется псевдоаффектами театральных клиентов. Свойство этих хронически тревожных пациентов драматизировать все, что связано с собой, располагает к насмешкам. Однако большинство истерически организованных людей чрезмерно чувствительны к межличностным намекам, и отношения снисходительной насмешки сильно ранят их, даже если им удается удержать неуважение терапевта вне осознания. Прежде чем стало политически некорректным открыто и эгосинтонно говорить о своем пренебрежении к женщинам, нередко можно было услышать, как мужчины, терапевты в разговорах один на один сочувствовали друг другу по поводу своих раздражающих истерических пациенток. Например, «Мне досталась эта психованная истеричка, заливается слезами каждый раз, как только я нахмурюсь, а сегодня пришла в юбке, которая едва прикрывает ее бедра». Женщины-профессионалы в ходе таких разговоров обычно обмениваются мученическими взглядами и молчаливо молятся или благодарят судьбу, что им не приходится лечиться у людей, которые говорят такие вещи о людях, которым надеются помочь. Связанной с этой более снисходительной и враждебной реакцией на театральных женщин оказывается намерение обращаться с ними как с маленькими девочками. И снова, поскольку регрессия – главное оружие в истерическом арсенале, этого и следовало ожидать. Все же удивительно, как много терапевтов принимают приглашения истериков и разыгрывают всемогущество. Привлекательность игры в большого папу, беззащитной и благодарной малышке, очевидно, очень велика. Я знала многих в целом дисциплинированных практиков, которые, однако, при лечении истерически организованных женщин не могли сдержать своего побуждения дать ей совет, похвалить, подбодрить, утешить, несмотря на то, что под текстом всех этих сообщений является предположение, что она чересчур слаба, чтобы позаботиться о себе самой и развивать свою способность оказывать себе поддержку и обеспечивать собственный комфорт. Поскольку регрессии у большинства театральных людей носят защитный характер, защищает их от чувства страха и вины, сопутствующих принятию на себя взрослой ответственности, ее не следует путать с искренней беззащитностью. Быть испуганным и быть некомпетентным – это не одно и то же. Проблема слишком сочувственного и потакающего отношения к истеричным людям, даже если в таком отношении не ощущается враждебной снисходительности, заключается в том, что самопринижающая концепция клиента будет усилена. Позиция родительской снисходительности является столь же оскорбительной, как и высмеивание манипулятивности пациента. И, наконец, следует упомянуть об искушении в контрпереносе ответить на соблазнительность пациента. И снова это в большей степени угрожает терапевтам-мужчинам, чем терапевтам-женщинам, как было отмечено во всех имеющихся на сегодня исследованиях сексуальных злоупотреблений по отношению к клиентам. Женщины, которые занимаются лечением истерических пациентов, даже очень соблазнительных гетеросексуальных мужчин, защищены интернализированными социальными конвенциями, в силу которых пара «зависимый мужчина», «авторитетная женщина» с трудом поддается эротизации. Однако принятие культуры феномена притяжения более старшего или более сильного мужчины к более молодой или более нуждающейся в поддержке женщине, находящее психодинамические корни в страхе мужчины перед поглощением женщиной, который смягчается этой парадигмой, оставляет мужчин более уязвленными перед сексуальными искушениями в ходе терапии. И мы только начинаем формировать структуру этики и ответственности за сексуальное отреагирование, которые могли бы помочь им в этой ситуации. Следствие теории и уроки практики наглядно показывают, что сексуальные контакты с пациентами имеют разрушительные последствия. То, что нужно истерическим клиентам, а это как раз противоположно тому, что они считают необходимым для себя, когда в ходе терапии активизируется их центральный конфликт, так это опыт мощных желаний, неэксплуатируемых объектом, на которые они обращены. Попытка и провал соблазнения кого-либо ведет к глубокой трансформации театральных людей, поскольку зачастую впервые в жизни они узнают, что авторитетные лица могут предложить им помощь, не используя их при этом. И прямое проявление собственной автономии более эффективно, чем защитные сексуализированные ее извращения. Терапевтические следствия диагноза истерия. Стандартное психоаналитическое лечение было изобретено для людей с истерической структурой личности, и оно все еще остается предпочтительным. Под стандартным лечением я понимаю терапевта, который относительно спокоен и недирективен, интерпретирует процесс, а не содержание, имеет дело с защитами, а не с тем, что защищается. Как заметил Дэвид Аллен, цитата, «Истерические пациенты идут на контакт немедленно и ищут именно восстанавливающего контакта. Для начинающего терапевта такие пациенты представляют наиболее четкое и доступное свидетельство переноса. Решающим моментом в лечении истерической личности является перенос. Если мы даем неправильные интерпретации, то можем исправить их в свете последующей информации. Если мы упустим возможность интерпретации, они будут появляться снова и снова. Но если мы будем неправильно обращаться с переносом, то терапия под угрозой. Неправильное обращение с переносом и неудача в установлении терапевтического альянса – вот практически единственные жизненно важные ошибки, их чрезвычайно трудно исправить». Конец цитаты. Сначала следует установить сердечный рабочий союз и сформулировать ответственность обеих сторон в ходе терапевтического контракта. Это быстрый и легкий процесс с более здоровыми истерическими пациентами благодаря их общей склонности к контактам. Затем через ненавязчивое, но теплое поведение при беспристрастном избегании самораскрытия терапевт позволяет переносу расцвести. Как только проблемы пациента начинают всплывать в ходе терапии, терапевту следует тактично интерпретировать чувства разочарования, желания и страхи по мере того, как они появляются в консультационном кабинете. Критическим является то положение, что терапевт дает истерическому клиенту прийти к собственному пониманию. Поспешность в интерпретации только испугает людей с истерической чувствительностью, напоминая им о большей власти и уме других людей. Комментарии со следом отношения «я знаю вас лучше, чем вы сами» в образах, доминирующих во внутреннем представлении истерического пациента о мире, равносильно кастрации или пенетрации. Задавать осторожные вопросы, бросать случайные замечания, когда кажется, что клиент завяз, и постоянно возвращать его к тому, что он чувствует и как понимает, вот в чем состоят основные характеристики эффективной техники. Работая с истерическими людьми невротического уровня, терапевт может сидеть, откинувшись на спинку кресла, и наблюдать, как пациент сам делает себя здоровее. Важно обуздывать нарциссическое стремление быть оцененным за оказанное содействие. Наилучшее содействие, которое может быть оказано театральному пациенту, это уверенность в собственной способности решать за самого себя и принимать взрослые ответственные решения. Требуется внимание не только к выражению чувств, но и к интеграции мышления и чувств. Согласно наблюдениям Аллена, цитата, «Существенной частью искусства терапии является способность коммуникации в рамках познавательного стиля пациента при полном уважении к его чувствам и идеалам. Сам по себе истерический стиль мышления не является более низким, но он нуждается в дополнении также и детальным, линейным, либо полушарным мышлением. В некотором смысле истерик действительно нуждается в том, чтобы его учили, как думать и что соединять в мышлении. Точно так же, как обсессивно-компульсивные люди нуждаются в обучении тому, что чувствовать и что соединять в чувствах. Конец цитаты. Более нарушенные истерические клиенты требуют активной образовательной работы. В первом интервью, кроме терпимости и обозначения их чрезмерной тревоги, следует предусмотреть любые искушения, которые могут угрожать лечению. Например, «Я знаю, что сейчас вы решили работать над этими проблемами в ходе терапии, но мы видели, что до сих пор, когда ваша тревога становилась слишком сильной, вы искали выхода в волнующей любовной истории. Или заболевали, или впадали в ярость и исчезали, в зависимости от того, какова схема поведения. Это вполне может произойти и здесь. Сможете ли вы пройти долгий путь излечения?» Низкофункциональных истерических пациентов следует предупреждать о сильных негативных реакциях на терапевта и подталкивать к открытому обсуждению. В общем, подходы, которые применимы ко всем пограничным пациентам на всем типологическом спектре, полезны с более нарушенными истерическими людьми при особом внимании к их реакциям переноса. Дифференциальный диагноз. Основные состояния, с которыми истерическая организация личности может быть спутана на основе внешних проявлений, это психопатия и нарциссизм. Кроме того, как и во времена Фрейда, существует некоторая неопределенность между диагнозами истерической и диссоциативной психологии. И, наконец, некоторые люди с недиагностируемыми психологическими состояниями неправильно расцениваются как имеющие истерические нарушения. Истерическая личность в сравнении с психопатической. Многие авторы в течение многих десятилетий отмечали связи между психопатией и истерией. Анекдотические истории свидетельствуют, что существует некое родство между этими двумя психологиями. Так некоторые театральные женщины, особенно пограничного диапазона, притягиваются к социопатическим мужчинам. Милой упоминает известный феномен, когда осужденный убийца завален письмами от сочувствующих женщин, которые жаждут прийти к нему на помощь и стать его любовницами. Качества, которые кажутся истерическими в женщинах, зачастую рассматриваются как психопатические в мужчинах. Работа Ричарда Уорнера, где вымышленные описания случаев были представлены ментально здоровым профессионалам, показала, что одинаковое описание чувственного, флиртующего, возбужденного поведения, относящееся к мужчине или к женщине, получали оценку асоциальной или истерической личности в зависимости от пола изображаемого пациента. Уорнер заключил, что истерия и социопатия – это в сущности одно и то же. И все же любой опытный практик встречал по меньшей мере нескольких женщин, которые были, несомненно, психопатическими, а не истерическими. Несколько мужчин, несомненно, театральных, а не асоциальных. Если бы данные категории были лишь половым вариантом одной и той же психологии, это было бы невозможно. Кроме того, виньетки Уорнера демонстрировали поведение, которое делает дифференциальный диагноз трудным. Более разумной интерпретацией его результатов стало следующее предположение. Поскольку социопатия чаще встречается у мужчин, а истерия у женщин, большинство диагностов, включенных в исследование, имели объяснительную установку, которая не была достаточно преодолена, чтобы не влиять на их ожидания. Спутывание истерии с социопатией более вероятно при наблюдении пациентов с серьезными нарушениями. Многие люди пограничного и психотического диапазонов обладают чертами обоих психологий. Но определение того, какая динамика доминирует, критически важно для формирования рабочего альянса и конечного успеха терапии. Истерические люди интенсивно объектно направлены, конфликтны и испуганы, и терапевтические взаимоотношения с ними зависят от понимания терапевтом их страха. Психопатические люди приравнивают страх к слабости и презирают терапевтов, которые каким-либо образом проявляют свое волнение. Истерические и асоциальные люди ведут себя одинаково драматично, но защитная театральность глубоко истеричных людей отсутствует у социопатов. Демонстрация терапевтам своей терапевтической силы положительно привлечет психопатического индивида, но будет устрашать или инфантилизировать истерических пациентов. Истерическая личность в сравнении с нарциссической. Как я уже упоминала, истерические личности используют нарциссические защиты. Как истерические, так и нарциссические индивиды имеют существенный дефект самооценки, глубокий стыд и требуют компенсаторного внимания и одобрения. Обе идеализируют и обесценивают. Но источники этих аналогий разные. Во-первых, для истерических личностей проблема самооценки обычно связана с проблемой половой идентификации или с каким-либо частным конфликтом, в то время как для нарциссических людей он имеет расплывчатые очертания. Во-вторых, люди с истерической организацией, в общем-то, дружелюбны и заботливы. Их эксплуатируемые свойства проявляются только если задета их сущностная дилемма и активизируется чувство страха. В-третьих, истерики склонны идеализировать и обесценивать особам, часто зависящим от полуобразом. Их идеализация нередко уходит своими корнями в противофобии. «Этот замечательный мужчина не может меня обидеть». Их обесценивание имеет реактивное, агрессивное свойство. В противоположность им, нарциссические индивиды привычно сортируют всех людей в терминах «лучших» и «худших», без давления, сильных, объектно-ориентированных аффектов. Кернберг заметил, как нарциссические, так и истерические женщины могут иметь неудовлетворительные интимные отношения, но последние обычно выбирают плохие объекты, которые они противофобически идеализируют, в то время как первые – адекватные объекты, которые они затем обесценивают. Значение данных различий для лечения существенно, хотя и слишком сложно для того, чтобы охватить его здесь, за исключением того наблюдения, что существенные истерические личности хорошо подходят под стандартное аналитическое мышление, в то время как нарциссические индивиды нуждаются в терапевтических подходах, учитывающих первостепенную важность их усилий поддерживать целостность и позитивно оцениваемое представление о себе. Истерическая личность в сравнении с диссоциативной. Истерическая и диссоциативная психологии обладают родственными чертами. Поскольку более распространен случай, когда диссоциативную личность принимают за истерическую, а не наоборот, я буду обсуждать различия между этими двумя состояниями в следующей главе. Истерия в сравнении с физиологически обусловленными состояниями. Хотя сейчас и не так, как во времена расцвета американского поп-фрейдизма распространено приписывание любых трудно понятных физических симптомов бессознательным конфликтам, в заключение следует сказать несколько слов о том, как важно не просмотреть возможность физического происхождения загадочных заболеваний. Симптомы некоторых соматических заболеваний, например, рассеянного склероза, зачастую рассматриваются как имеющие истерическое происхождение, так же, как и многие женские недомогания, раздражающие врачей. В Англии недавно разразилась эпидемия заболеваний у членов групп садоводов, которые посещали Соединенные Штаты. Они повсеместно диагностировались как садоводческая истерия. В конце концов выяснилось, что они собрали образцы американских опавших листьев, в том числе и множество рубиново-красных ядовитых листьев плюща. Приведем пример с более серьезными последствиями. Джордж Гершвин, возможно, прожил бы далеко за 38, если бы его терапевт не интерпретировал симптомы его мозговой опухоли как психогенные, а не органические. Поскольку театральные личности регрессируют, если чувствуют беспокойство и смягчают выражение своих жалоб, существует риск, что физические недомогания могут быть недостаточно тщательно исследованы у индивидов с истерическими тенденциями. Тщательное исследование возможности органических проблем у театральной личности – это не просто дело профессиональной добросовестности и благоразумия. Это также терапевтическое послание испуганному живому существу, глубинному достоинству которого не всегда относились с должным уважением. Заключение. Истерическая личность была описана в контексте развивающихся аналитических концепций, включающих в себя аспекты драйвов, живой и нежный базовый темперамент с оральной и эдиповой борьбой, омраченной разочарованиями, связанными с полом, аспекты эго, импрессионистский познавательный стиль защиты в виде репрессии, сексуализации, регрессии, половых связей и диссоциации, аспекты объектных отношений, неадекватное воспитание родителями, включая нарциссические и соблазняющие послания, повторяющиеся в более поздних взаимоотношениях и закрепленные вынужденными повторениями. Аспекты собственного «я» – представление о себе как о маленьком, недоразвитом существе, которому грозит опасность, и самооценки, омрачненные конфликтами относительно сексуализируемых проявлений силы. Переносы, контрпереносы, как было уже замечено, включают в себя сильно соревновательные и эротизированные реакции, которые зависят от сексуальной ориентации и пола клиента и терапевта, а также регрессивные наклонности, которые провоцируют презрение или потакание, а не уважение. Было уделено внимание угрозе сексуализации у терапевта. Рекомендации по лечению включают в себя строгое соблюдение профессиональных границ, теплое и сочувственное отношение и экономную интерпретацию в рамках традиционной психоаналитической техники. Истерический характер был противопоставлен психопатическому, нарциссическому и диссоциативному. В заключение было сделано предостережение о необходимости исследования возможности физиологического происхождения предполагаемых истерических симптомов.
Группа ВКонтакте «Ваш онлайн-психолог».